Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Михаила Архангела в городе Пущино и настоятель храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
И дочь отца Дионисия, Вера Воронежская, музыкант, художественный руководитель фестиваля в Подмоклово. О фестивале мы сейчас как раз и поговорим. Вера, добрый вечер.
Здравствуйте.
Начнем, наверное, с того, что уже в конце этой недели, на выходных, 2-3 августа в селе Подмоклово, пройдет фестиваль классической музыки. И, наверное, немножечко просто поговорим про фестиваль, но начать хотелось, вот мы с отцом Дионисием до программы поговорили вообще про музыку, про любовь к музыке, про путь ваших родителей, вернее, вы мне ничего не рассказали, но подвесили, как говорят, интригу, что ваши родители ученые,
да,
которые пришли тоже к Богу через музыку. Меня это очень удивило, и мне очень хотелось бы вот начать с этого рассказа.
Хорошо. Хорошо, я очень люблю эту историю. Это история про моего отца, который родился и вырос, в общем-то, в сельской местности и в глубоко верующей семье. Он был очень смышленым, закончил хорошо школу с серебряной медалью. Его семья много ездила по разным местам, но в конце концов они осели в Алма-Ате, хотя приехали туда из Сибири. И в Алма-Ате он после окончания школы, вернее, он поехал в Ленинград и поступил в электротехнический институт, и там он отошел от веры. Это часто бывает в этом возрасте у молодых и умных людей. И уже много позже, где-то ближе к 40 годам, когда уже приехал в наш небольшой академгородок Пущино, в котором я также живу вместе с моей большой семьей, он ощутил острую нехватку культурной жизни, потому что город маленький, только-только тогда строился. А в Петербурге, ну, тогда в Ленинграде, у него была большая культурная жизнь. Он там пел и даже в опере такой любительской, или там в оперете в студенческой. Ходил на концерты, он собирал классические записи классической музыки. Ему очень хотелось слышать живое исполнение. И вот он узнал, что около Пущино есть один незакрывшийся храм в Серпухове. И он стал туда ездить просто изначально для того, чтобы послушать хороший хор. Хор там был действительно неплохой в то время, как и сейчас. И долгое время он просто стоял ради эстетического наслаждения там. Храм, повторюсь, не закрывавшийся, и поэтому это была как бы вот полнота всех ощущений. Это был храм красиво украшенный, до сих пор он существует, естественно. Вот. А потом в какой-то момент он попросился петь на клиросе. Его взяли. Тем более, что, в общем-то, у него из-за церковного детства его мама тоже пела на клиросе, у него было представление о том, что такое клиросное пение. И довольно быстро освоил весь репертуар. Но однажды он стоял и смотрел на его окружающих людей, с которыми вместе он пел в этом хоре, и подумал, ну, они же не просто поют, они же поют от глубины своего сердца, они этим что-то выражают. И он подумал, дай-ка я тоже попробую так же, не просто петь, но именно молиться через пение. И вот оказалось, что вот молодому ученому, который, в принципе, обладал там большой фонотекой, но именно захотелось не просто живой музыки, но музыки осмысленной, музыки духовно наполненной. И она его вернула опять в лоно церкви. И с этого момента он стал не просто верующим ученым, который едет петь куда-то там, а именно опять стал глубоко верующим церковным человеком.
Ну и все-таки, наверное, вот эти детские, как говорят сейчас, импринтинги, да, вот это вот то, что в детстве в них было заложено, очень большую внушают надежду такие истории, что дети из духовного поиска вернутся.
Я думаю, будет интересно услышать, во что потом это вылилось и кто стал твой отец. Потому что вы так дедушка. Говорите, дедушка, отец, но это схиигумен Игнатий.
Да, он, в общем-то, известный для многих москвичей человек, потому что он, у него основное послушание было долгое время в Свято-Даниловом монастыре именно как духовника, к нему много людей ходило, хотя он продолжал заниматься наукой после того, как он ушел в монастырь. Но интересно, что и музыка тоже его продолжала также волновать, и, ну, как пример, я хочу сказать, что вот я часто на Рождество приходил к нему в келью, и там у него звучала рождественская оратория Баха. Вот, то есть эта связь он не разрывал на протяжении всей своей жизни. Он отошел ко Господу в прошлом году, в прошлом сентябре. Многие его, наверное, знают как отца Феофана, игумена Феофана, потом он принял схим как схиигумен Игнатий, а в миру он Виталий Иванович Крюков.
Удивительная история, и на самом деле не могу не спросить у вас, отец Дионисий, а вы-то никуда не отходили от веры, вы так вот и остались в этой истории органичной в 25 лет?
В 25 лет, как раз именно тогда же, когда мой отец уходил в монастырь, я менял свою деятельность с музыканта, я в этот момент учился в Несинской академии, на именно на попище духовное. И это было отчасти параллельно, я тоже пел в Свято-Даниловом монастыре. Ну, там были разные, так сказать, обстоятельства, но в целом я скорее не отходил, а приходил изначально так. Хотя, опять же, для меня большое, у меня тоже был свой период бури и натиска, и у меня были какие-то конфликты с моим отцом, но именно то, как он умел себя смирять, как он мог ради мира и согласия себя каким-то образом менять, и я это видел, и он мне это показывал, в конце концов, очень сильно сказалось на том, как я стал относиться к церкви и к церковному служению.
Какие важные слова. Вот на буре натиск, да, отец отвечал смирением.
Да, да, совершенно верно. Нельзя сказать, чтобы он по природе был человеком именно таким тихим и незаметным. А он, на самом деле, отвечал на первых порах вполне себе канонично-традиционно, так скажем, даже там грозил ремешком. Правда, никогда не доходило до этого. Но именно вот меня именно и как бы и тронуло то, что он смог сменить тактику такую вполне себе как бы протаренную, да, которую многие отцы используют как метод воспитания, на абсолютно противоположную. Это действительно оказалось какой-то такой важнейший момент в моей жизни.
То есть он менялся, да, на протяжении...
На протяжении всей своей жизни он менялся не только именами, которых я уже перечислил много, но и характером. Очень многие люди, которые его знали изначально амбициозным ученым, в конце концов сказали, что они просто его не узнают.
Удивительная, правда, история. Вера, вы вот помните дедушку, вы общались с ним?
Конечно, это очень важный человек в нашей, вообще, мне кажется, в жизни каждого ребенка.
Ну да, семье. Мы не сказали в начале программы о том, что у отца Дионисия четверо дочерей и четверо, как сказать, детей.
Да.
Да, и четверо внуков.
И четверо внуков. Слушайте, как гармонично все.
Да.
И какие у вас воспоминания остались о дедушке-священнике?
Ну, у меня, кстати, я хочу это оформить в какой-то рассказ, потому что сейчас вроде как готовится книга с воспоминаниями. Я в детстве очень много с ним путешествовала по паломническим местам. И нельзя сказать, чтобы это было для меня просто. Это всегда было отчасти даже страшно, потому что все эти монастыри, ну, ребенка они пугают, конечно. И то, как там женщины общаются, как надо там спать, в каких условиях, как жить. Но сейчас для меня это, наверное, такое самое яркое воспоминание детства, эти паломничества.
Ходили к дедушке за советом когда-то?
Всегда, да.
Всегда к дедушке?
Да.
Он духовник нашей семьи.
Ого.
Да. Да. И он очень много сделал для того, чтобы наша семья, которая для нас, для всех большая ценность, естественно, чтобы она была именно такой, какая она есть. И многие считают, что ну, это не, нечто такое особенное, но это плоды его влияния, так скажем, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Дионисий, настоятель храма Михаила Архангела в городе Пущино, а также храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово, и дочь Вера Воронежская, музыкант, художественный руководитель фестиваля в Подмоклово. Сегодня мы уже упомянули в начале программы о том, что 2 и 3 августа состоится в подмосковном селе Подмоклово фестиваль барочной музыки у барочного храма. И сейчас, наверное, я должна сказать, что этот разговор о фестивале – это в то же время разговор о семье отца Дионисия, как семье, вот, семье, так и большой семье прихода, который тоже, как я понимаю, помогает на этом фестивале, волонтеры и так далее. На самом деле, организовать такое огромное мероприятие – это уже шестой или седьмой, как мы...
Седьмой
все-таки, да, фестиваль. Это очень большой труд. И я думаю, что тут все члены семьи были задействованы. Расскажите, Вера, об этом.
Да, у нас в нашей команде, получается, задействована и сестра моя, Варя, которая несет на своих плечах ну, весь, наверное, фестиваль, делает все своими руками, то есть, так сказать, директор этого фестиваля и продюсер. А муж мой, Степан Воронежский, он отвечает за визуальное наполнение всего фестиваля.
Он видеооператор.
Он видеооператор, режиссер, да, и, конечно, у него там тоже своя команда фотографов, дизайнеров и так далее, но как бы вот художественное оформление всего – это на его ответственности. Также Дуня, это, получается, вторая моя сестра, она сейчас разрабатывает сувенирную продукцию для фестивалей, для храма, с какими-то архитектурными элементами из храма. То есть это будет такая необычная, очень красивая, художественная у нас продукция. Мама Татьяна, она занимается и всеми волонтерами, потому что у нее это очень хорошо получается, всех организовать, собрать, и питанием на фестивале. Кого я упустила? Все зятья, то есть все. И Влад, и Егор, мужья Дуни с Варей, они тоже активно принимают участие.
Влад так и вообще, как музыкант, как пианист, будет исполнять целый блок на этом фестивале. Вот, но я еще хочу сказать, сейчас, прости, Вера, тебе перебью, что, в общем-то, это фестиваль, это детище все-таки Веры. Это ее проект, причем она изначально, это было уже, наверное, в 14-12 год.
14.
14 год мы первый раз это устроили фестиваль, она просто захотела помузицировать со своими друзьями около, в усадебном парке, около храма, и это такой отклик живой произвело. Я просто хочу сказать, что я горжусь тем, что как эта Вера делает, потому что это не просто, так сказать, формат, когда приглашаются разрозненные музыканты. Это фестиваль, у которого есть своя концепция. Причем вот в этом году мы вышли за рамки просто барочной концепции, так как фестиваль будет двухдневный, барочная музыка останется во второй день. А что будет в первый, я бы хотел, чтобы Вера сама рассказала о своих идеях.
Да, спасибо. В первый день 2 августа он будет посвящен полностью русской музыке. И вообще, тема всего фестиваля в этом году – это диалоги. И диалоги между диаметрально противоположными культурами и традициями. Мы поняли, что в Подмоклово как раз этого было очень много за всю историю. И это то, чему мы могли бы поучиться у истории села. Потому что храм сам был изначально построен петровским вельможем для одних целей, а потом он стал просто сельским приходским храмом. И в нашей музыкальной программе тоже постоянно сочетается фольклорная музыка, классическая музыка. То есть как будто бы очень контрастные культуры, но при этом они друг с другом гармонируют и не входят ни в какие противоречия.
С разных концов земли.
Да. И русская, да, и зарубежная. То есть очень много европейской музыки, поскольку барочная музыка, это, конечно,
и духовная, и светская.
Да, духовная, светская, современная, старинная. Первый день, как я сказала, будет посвящен русской музыке. И там будет 4 концертных блока. И в каждом из них так или иначе есть какие-то тоже диалоги. Вот первый блок будет посвящен диалогу музыки фольклора аутентичного и, я бы сказала, даже такой авангардной классической музыки, то есть композиторы конца XX века, которые каким-то образом включали в свои произведения фольклорные мотивы. Да, надо сказать, что это будут исполнители «Под облаками», мои друзья, уже ставшие творческое
«Под облаками» это название, да?
Да, творческое объединение «Под облаками», ага. Это фольклорный ансамбль. Влад Чубенко, как раз о котором мы уже сказали.
Мой зять.
Да. И в конце этого блока будет инструментальный ансамбль фольклорный «До чего хорошо-то». Так у него такое название. Там тоже будут наигрыши фольклорные, но на инструментах, не
аутентичных,
да,
народных.
Не голосом. Дальше будет блок, который называется «Серебро», и там будет неизвестная музыка композиторов Серебряного века.
И композиторов неизвестных.
Да, мало звучащих композиторов. Потом будет блок, который называется у нас «Музыка после». И это будет известный для всех, наверное, композитор Владимир Мартынов с ансамблем «Индекс 3». Они будут играть музыку как бы после композитора, потому что это концепция самого Владимира, о том, что музыка рождается здесь и сейчас, и время композиторов закончилось.
Хорошая компания соберется, да, в селе Подмоклово.
Ну, еще там же будет...
Там же будет Владимир Волков и Андрей Котов. У них тоже такой диалог фольклора и... Даже не знаю, вот Владимир Волков, это такой, можно сказать, и джазовый музыкант, но вот он будет делать обработки этого фольклора, который будет Андрей петь.
Фольклор и джаз, да?
Да, ну вот как-то так. Но поскольку они очень хорошо владеют материалом, это всегда очень убедительно, то есть это не выглядит как что-то инородное, не звучит. И закончится все сельским концертом. Это была моя мечта – сыграть концерт Пуленко с оркестром, который был написан для клавесина и оркестра. И здесь, получается, сочетается и клавесин, и наша любовь к барочной музыке с тем, что храм находится в селе, и вот такой поклон этого места.
Ну, вообще, какой-то необычный храм, я так прочитала в вашем пресс-релизе, он какой-то очень такой барочного тоже типа, да, круглый.
Он действительно, это интересное очень сооружение, я уже давно занимаюсь его изучением, уже даже выпустил монографию в Институте наследия, и дальше несколько сейчас тоже готовлю интересных очень статей по этому поводу. Храм круглый, во-первых, что само по себе необычно. Это ротонда, классическая, окруженная аркадой в стиле Ренессанса. И он украшен 16 скульптурами апостолов и евангелистов. Это тоже, конечно, не совсем обычная история, хотя, копая это направление, я пришел к выводу, что все-таки храмы русские после Петровское время, в Петровское и потом украшались скульптурами, просто эта традиция несколько сейчас нам незаметна из-за того, что многие из них разрушались. Вот, но действительно вот в этом вот, что для меня было особенно интересно, не просто форма сама по себе, а форма, которая передает содержание. У этой формы очень глубокая насыщенность, она и само по себе, ну, просто к примеру, апостолы воспринимались в Петровское время не просто как неграмотные рыбаки, а как люди, которые обладали даром интеллектуальным. Мы помним, что апостолы получили дар говорения на иностранных языках в день Пятидесятницы. И вот эта вот аллюзия, что апостол – это современный интеллектуал, она была очень популярна в XVII и XVIII веках. Многие образованные придворные сравнивали свою деятельность именно с апостольской миссией. Вот. Ну и таких вот на самом деле вот осмыслений из культуры того времени достаточно много. Это интересная тема, что круг не просто это необычная форма, а это форма, которая рассказывает и о Боге, и о мире, и о месте Бога в этом мире, ну и так далее. Об этом я могу говорить часами, и поэтому, наверное, сейчас я замолкаю.
И, кстати, будет на фестивале специальная лекция отца Денисия?
Ну, в числе других образовательных программ, потому что у нас там планируется образовательные программы и по архитектуре, и по фольклору, и по народной культуре, и много чего другого.
Вера, вот мне такая мысль пришла в голову, что мы на самом деле десятилетиями имели очень мало представления о нашем фольклоре, народной музыке. Он был как-то немножко, ну, как упрощен, да, и вот то, что вы сейчас к этому обращаетесь, молодые люди, это внушает большие надежды, что это направление снова как бы обретется, вот этот жанр.
Да, к счастью, сейчас очень это направление развивается, и мне кажется, уже нельзя сказать, что прям никто не знает фольклора.
Нет, сейчас идет к этому, да.
Да. То есть я помню, что когда 5 лет назад у нас был фестиваль, в котором мы первый раз включили фольклор, это была действительно для нас такая миссия его показать. Сейчас, слава богу, уже идет как-то на расширение эта тенденция.
Мы не сказали про нашу 4-ю, самую младшую дочку, Павлу. Она у нас как раз профессиональный фольклорист. И, в общем-то, это тоже одна из как бы линий нашей семьи. Мы очень любим собираться вместе и петь. И Павла там у нас как главный, можно сказать, эксперт в этих вопросах.
Ну, мы столько говорим про фестиваль. Давайте, может быть, Вера, вы предложите нам что-то послушать с прошлых фестивалей.
Да, давайте я предложу послушать ансамбль «Новоселье». И это будет кант композитора Руста Позюмского, сделанный в стиле петровских кантов, но это современная музыка. И интересно то, что этот проект и эти канты появились у нас на фестивале 5 лет назад, а сейчас это уже довольно популярный ансамбль.
Ну и скажем, что Руст со своим ансамблем «Новоселье» будет у нас во второй день.
Да, и это будет премьера других кантов, которые уже всем так полюбились.
Простите меня, пожалуйста, но перед тем, как перейти к песне, вы скажете необразованному в музыке человеку, что такое канты?
Да, кант – это такой жанр, который был популярен в русской музыке в эпоху Петра I. Канты исполнялись многоголосно и акапельно, то есть без инструментального сопровождения. А Руст Позюмский, он этот жанр немножечко интерпретирует по-своему, и он добавляет к стилистике барочного такого пения еще музыкальные инструменты – это барочные виолы. И ансамбль «Новоселье» – это ансамбль, который играет называется «Консорт виол». Консорт, то есть ансамбль одинакового семейства инструментов.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Михаила Архангела в городе Пущино и храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово. и дочь Вера Воронежская, музыкант, художественный руководитель фестиваля в Подмоклово. С вами Анна Леонтьева. Давайте послушаем музыкальный фрагмент и вернемся к вам.
Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается на радио «Вера». С нами и с вами протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Михаила Архангела в городе Пущино и настоятель храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово. И дочь отца Дионисия, Вера Воронежская, музыкант, художественный руководитель фестиваля в Подмоклово. Очень красивый сегодня разговор с красивой музыкой и немножко просветительской такой ноткой. Спасибо вам большое, что вы так вот его начали. И я хотела, знаете, еще вернуться к теме, которую мы подняли в первой части программы, о том, как четыре дочери на протяжении жизни имеют духовного руководителя семьи, дедушку семьи, и при этом не уходят вот в этот бунт, который, ну, достаточно типичный для подростков, для молодых людей. Вот отец Дионисий рассказал в первой части, как его отец сначала отошел от веры, потому что поступил в институт, и таких примеров, кстати, очень много. Как у вас, Вера, что вас держало вот в этой церковной все-таки среде?
Я даже не знаю, наверное, подросток, у которого нету бунта, это ненормальный подросток, поэтому я думаю, что у всех было такое, ну, такое время, но от церкви действительно я почему-то не отходила, не знаю.
Тогда к отцу Дионисию вопрос. Я думаю, что вот я могу ошибаться, но вы создавали вот вокруг детей какую-то среду такую и музыкальную, и духовную.
Ну, знаете, я не буду себе приписывать лавры, которые, я думаю, что надо возложить на голову моей супруги Татьяны, о которой мы сегодня говорили. Она действительно, мне кажется, обладает просто уникальным талантом находить общий язык с разными людьми и со своими детьми, что достаточно редко бывает. Ну, вот я могу сказать, что действительно наши дети – это наши большие друзья, и как она это смогла сформировать, как она смогла завоевать их доверие, и в дальнейшем вот как-то все так сложилось. Она... Единственное, что я могу поставить себе в заслугу, это то, что я ее в этих вопросах слушался. То есть, когда она мне советовала что-то скорректировать, я понимал, что она это говорит не просто потому, что ей нужен какой-то рычаг, а потому что это действительно соответствует правде. Ну и потом, я думаю, что отец Феофан, которого потом знаем как отца Игнатия, он тоже много к этому приложил своих усилий, создавая вот этот какое-то понимание того, что на самом деле самое главное, наверное, в жизни – это не достижение каких-то своих непосредственных результатов, а именно атмосфера, а взаимоотношения, что он вслед за своей мамой, кстати, тоже принявший схему в конце, простите, принявший монашество в конце своей жизни, она говорила, и он повторял, что выше всего любовь. Вот, вот эти вот, эта идея, она была все время как бы при нем, и даже если он ее не говорил, то это как-то всегда ощущалось. Так что тут я бы, наверное, вот что посоветовал своим, не своим, вернее, нашим слушателям, помнить о том, что все-таки воспитание детей – это не просто дрессировка, это именно нахождение общего языка, это в том числе и путь смирения. И, ну, пока что нам кажется, что нам это удавалось.
Мне кажется, у нас не было никогда насилия какого-то со стороны родителей, обоих, причем, я бы сказала, и папы, и мамы, и особенно в отношении веры. То есть это личный опыт каждого человека, даже ребенка, и в этом плане к нам было проявлено уважение.
Да, и вот, пожалуй, что тоже бы стоило бы это озвучить. Наши дети не все выбрали людей воцерковленных, и это у нас не вызвало никакого протеста. И то, что мы уважали их выбор и уважали их путь в церкви, в конце концов, как нам кажется, надеюсь, что я не ошибаюсь, приносит свои плоды, потому что постепенно даже самые, изначально даже самые скептически настроенные наши зятья, они в конце концов все-таки развернулись в сторону церкви. И я надеюсь, что это не просто реверанс в нашу сторону, а это их личная потребность.
Отец Дионисий, а вы вот можете сказать, вот что для этого нужно? Ну, я не знаю, быть очень харизматично верующим, очень дружить с детьми, вот чтобы такое количество людей... Четыре человека, значит, пришедшие в семью, да, из мира, из, ну, светского такого мира, и четверо детей остались вот верующими или даже стали верующими.
Ой, я, наверное, не смогу вывести эту формулу, честно. Но мне кажется, что уважение к свободе – это то, что вот мне, как, на мой взгляд, лежит на поверхности.
То есть не, извините, вот не рассказывать, пока не спрашивают?
Просто, ну вот, мы все знакомы с какими-то типичными ситуациями в семейной жизни верующих людей, и мы очень часто попадаем на какие-то рельсы, когда вот кажется, что следующим шагом взрослые верующие должны сказать: «Нет, ты должен сделать так», и это висит в воздухе. Вот не сказать вот это, мне кажется, что это просто ноу-хау.
Просто не давать советов.
Да, ну вот не даже советы-то можно давать, когда спрашивают, а вот не настаивать на каких-то как бы шаблонных, что ли, и очень неуважительных решениях.
Вера, вы согласны?
Согласна. Полностью согласна.
Ну, надо сказать, что далеко не все наши дети были изначально не церковными людьми. У нас один из наших любимых детей. Один из четырех любимых детей. Это все-таки сын священника, да. Да, так что, в общем, я сказал, что у всех разная степень воцерковления. Ну вот, а по поводу девочек, по поводу дочерей, я думаю, что тут очень важно то, что они все берут пример с мамы. А мама, она человек, ну, очевидно, талантливая вот в области и общения, и духовного общения.
То есть матушка Татьяна дружила с вашими друзьями, да, приглашала к себе, и вот как это было?
Мы до сих пор, не знаю, мои все друзья очень любят, когда мы приходим к ним в гости, к папе с мамой, и, ну, можно даже сказать, что для моих друзей это очень приятное общение с моими родителями. Так было, ну, мне кажется, уже даже с подросткового возраста. По крайней мере, когда я поступила в консерваторию, в Пущино к нам постоянно приезжали мои однокурсники.
Вера, давайте послушаем все-таки еще музыку. У нас весь разговор сегодня про музыку. Что бы вы нам предложили послушать?
Давайте послушаем.
А Вера, ты не хочешь что-то свое?
Да, можно послушать мое исполнение на фестивале в Подмоклове композитора Дан Глибера. Это будет пасакалле из оперы «Армида».
Давайте послушаем.
Вера.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Архангела Михаила в городе Пущино и храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово, и его дочь Вера Воронежская, музыкант, художественный руководитель фестиваля в Подмоклово. Вера, хотела спросить у вас, вот мы вначале говорили барочная музыка около барочного храма, вот это, об этом мы не успели поговорить. Скажите нам два слова, что за музыка будет звучать?
3 августа весь день будет посвящен музыке барокко. С 12 до 7 вечера будет исполнение разных барочных ансамблей. Там будут также небольшие элементы диалогов. Например, будет проект, который называется «Мавританские виолы фламенко».
Звучит очень экзотично.
Да, и там соединение двух ансамблей, испанского традиционного и барочного. Потом у нас будет блок, который мне всегда давно очень хотелось, чтобы прозвучал в Подмоклово, это так называемые консорты. Консорты, это я уже об этом немножко сказала, это ансамбль из инструментов одного семейства. И это обычно звучит очень интересно и красиво. И вот у нас будет таких три консорта. Один консорт блокфлейт, второй консорт лютин, то есть четыре лютни, это просто что-то фантастическое. И третий, это будет небольшой эксперимент с нашей стороны. Мы решили включить в барочный блок
фольклор,
да, западноевропейский, ансамбль русских рожков. Это Нерехские рожечники, ансамбль, который является носителями традиции, пастушеской традиции города Нерехта. Они приедут. По сути, на самом деле, это и есть такое фольклорное барокко, потому что там музыка, она очень полифоничная, с одной стороны, а с другой стороны, это и тоже консорт вот этих вот рожков.
Вот. Звучит очень интересно.
И вот будет такой же тоже диалог, опять фольклор и барокко. И закончится все премьерой кантов, который специально для нас на «Подмокловские легенды» пишет Рус Поземский.
Очень интересно звучит, правда, очень хочется послушать. А, и вот мы упомянули в начале программы, что многие прихожане помогали вам в организации этого фестиваля, но назвали вообще вашей большой семьей ваш приход, отец Дионисий. И хотелось спросить, вот какие действия, какие совместные мероприятия объединяют людей вот в приходе, потому что это такая очень важная тема, и я помню свой приход, когда вот мы пришли в 90-е годы, да, к вере, мы были очень дружные, и это очень поддерживало нас, вот и наших детей, надеюсь, будет поддерживать всю жизнь, потому что мы их так это синхронно рожали.
Я считаю, что именно какая-то совместная деятельность объединяет людей.
Какая?
Любая. На самом деле, любая. То есть очень часто приход объединяется вокруг воскресной школы или вокруг какого-нибудь социального служения, какой-нибудь благотворительной столовой. У нас, например, так случилось в Пущине. У нас есть и благотворительная столовая для малоимущих, и которые именно прихожане сами, то, что содержат, они там трудятся. Вот. И воскресная школа у нас для детей, для взрослых. Все это вышло из библейско-богословских курсов. И это какой-то такой вот момент, объединяющий людей, когда есть некая общая идея, и надо каждому вложить нечто. А вот именно фестиваль оказался таким грандиозным, масштабным делом. А на самом деле для подготовки фестиваля мы привлекаем, ну, наверное, 200 человек для того, чтобы... Ну, все, конечно, в разной степени. А, ну, наша семья, это понятно, что она вся как бы сплочена уже сама по себе, но она тоже имеет распределение по ролям, там, скажем. А прихожане трудятся кто над дизайном, кто над подготовкой фестивальной территории. Мы находимся на старинном парке, и там надо много и косить, и вырубать то, что уже мертвые деревья, и набивать там сеном мешки, на которых потом наши слушатели будут сидеть.
Ой, как здорово.
Да. И много-много чего другого. Кто-то в день фестиваля будет трудиться для того, чтобы накормить там или приготовить напитки для тех, кто будет находиться там, просто кофе сварить. Уборка, безусловно. Ну, то есть это, в общем-то, такая очень объемная работа, и что хорошо, то, что люди ощущают свою причастность к этому большому делу, это не просто какая-то формально нанятая команда, это люди, которые ощущают себя хозяевами этого места, к которым приехало огромное количество слушателей, на наш фестиваль приезжает там около 3000 человек в день.
Масштабно.
Да, масштабное это мероприятие. Безусловно, нам помогает и администрация городского округа Серпухов, и разные там меценаты, но все-таки, тем не менее, ничего бы этого не было, если бы вот не было непосредственно вот участия людей. Ну и надо сказать, что основным все-таки, тем не менее, фактором, который повлиял на проведение этого фестиваля, то, что нам был выделен грант президентского фонда культурных инициатив. Это тоже большая заслуга Веры, потому что написать грамотно грант, отчитаться потом, вот Вера может об этом сказать более как-то внушительно.
Да, это непросто. Я даже не знаю, что сказать.
Очень внушительно, это непросто. Какие еще? Вот мне отец Дионисий обещал рассказать про вертепный театр на программе. Расскажите.
Нет, это не наша, это не программа этого фестиваля, это просто одна из наших.
Да-да-да, нет, мы сейчас говорим вот об единении прихода.
А, единении прихода, да? Да, ну, мы всегда на Рождество любим показывать вертепные действия. Это такая традиционная народная культура. У нас очень красивый вертепный ящик и очень красивые куклы. И мы всей своей семьей показываем в Подмокловском храме прямо 7 января вечером. К нам весь храм набивается. Это само по себе очень красиво, и это очень современно, потому что это минимализм.
Потому что это значит?
Потому что это не, так сказать, мы как музыканты понимаем, что там изобразительных средств не так много, музыкальных изобразительных средств, но они очень здорово действуют в тишине, при свечах, без каких-то там таких сложных эффектов. Это фактически такая простая культура с простым сюжетом, даже с наивным сюжетом. То есть это как раз тот минимализм, который соединяется с наивом, но он очень сильно действует. Вот, поэтому уж кто не забудет, может быть, захочет приехать к нам на Рождество тоже, на наши вертепные действия.
А вот хотела еще спросить, может быть, Вера, вы расскажете про молодежь под объединенных, не знаю, уж как это организация, «Точка 190».
Да, могу рассказать. Так, это мои друзья, я тоже... Это гордость моя, что я в нее вхожу, и Степа, мой муж, тоже. Это творческое объединение, которое сложилось в городе Пущино. Мы просто любящие наш город горожане, которые что-то делают. На самом деле, я сама, как автор культурных проектов, не так много чего-то делаю. Ну, там, да, и фестиваль мы проводили, и какие-то концерты играем в институтах, в таких антуражных локациях. Обязательно там это должно быть как-то связано по смыслу. Но вот мои друзья, которые архитекторы, они, конечно, меня просто и вдохновляют, и восхищают, потому что на моих глазах просто город стал совершенно другим, он стал комфортным и красивым, и во многом это благодаря просто их деятельности очень часто на общественных началах. Они проектировали парковые зоны, улицы какие-то, и когда они видят, что в администрации есть задача сделать лавочку, они знают, как эта лавочка была сделана тогда, в советское время, архитекторами-модернистами, они говорят, а давайте мы сделаем, вам предложим проект, как это сделать красиво, и делают.
Я очень понимаю, о чем вы говорите, потому что во многих небольших городах вот именно группа молодых архитекторов и вокруг них такой сплоченной творческой интеллигенции молодых именно, они пробивают вот эти вот проекты улучшения города, чтобы города снова становились красивыми. Я вижу это просто в нашем Тверской области, в городе Осташков, абсолютно вот такая же история, как вы рассказываете, что иначе бы просто ничего не двигалось вместо. Это вы просто большие молодцы.
А для меня очень приятно то, что верные друзья, они в большей степени все прихожане наши, и что это люди верующие, что мы тоже отчасти вливаемся вот в эту вот работу, ну, так, факультативно, безусловно. Они нас приглашают, мы даже я могу провести какую-нибудь лекцию на этих больших каких-нибудь фестивалях, уже не наших, не подмокловских, не музыкальных, а научных, так как наш город Пущино — это научный центр, там много чего строится вокруг науки, вот, и, но при этом, при всем, как все-таки духовная струя там присутствует, и ну, это для меня, конечно, безусловно, отрадно.
Спасибо вам большое за этот удивительный разговор. Так получилось, что мы говорили не просто про фестивали, про организацию, мы поговорили о дружбе с нашими замечательными детьми, как это важно, и как семья может объединиться вокруг музыки. Напомню нашим радиослушателям, что поводом для сегодняшней беседы стал фестиваль, который пройдет в конце этой недели, на выходных 2 и 3 августа, фестиваль классической музыки в подмосковном селе Подмоклово. Я надеюсь, что мы достаточно интересно сегодня поговорили об этом, чтобы люди захотели приехать и около барочного храма послушать музыку, о которой мы сегодня рассказывали. Вера, а напоследок мы, наверное, поставим какую-нибудь музыкальную композицию. Что бы вы предложили?
Я хочу предложить выступление также с нашего фестиваля Екатерины Державиной, которая большой друг семьи и мой педагог, и Яна Иванилова, сопрано, будут исполнять роман Сергея Рахманинова «Сирень».
Я смотрю, у вас друзья семьи, просто все вокруг вас. Какое-то удивительное притяжение семьи, что все дружат. Спасибо большое. Напомню, что сегодня с нами и с вами был протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Михаила Архангела в городе Пущино и Рождества Богородицы в селе Подмоклово, и дочь отца Дионисия Вера Воронежская, музыкант, художественный руководитель фестиваля в Подмоклово. Приезжайте на фестиваль, послушаем музыку. Сегодня с вами была Анна Леонтьева. Спасибо вам, всего доброго.
До свидания, храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».